я скажу, что мы уже практически подошли к ужину. Я поэтому избрал самую короткую проповедь. Я удивляюсь всегда с евреев, ну как-то им дано оббирать не только золотом и временем. Но еврейской темы никак не обойдем мы ее, потому что начну как раз с молитвы Давида. 118 Псалом, 18 стих. Просьба Давида, молитва его. Он просит у Господа: «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». Его просьба, он обращается к Богу и говорит: «Господи, видеть хочу правильно. Хочу видеть то, на что ты меня обращаешь внимание, чему ты меня учишь. Вот хочу видеть». Вот так иногда в жизни бывает, сколько раз читал, сколько раз исследовал, и вдруг Бог открывает глаза на какое-то событие или на какой-то стих Библии, и мы удивляемся: ну ты погляди, сколько читал, не обращал внимания. Сколько раз в жизни повседневной Господь на что-то показывал, внимание наше хотел обратить, и вдруг открываются глаза, и мы начинаем видеть. И Давид, понимая это, он говорит: «Господи, открой глаза мои, я хочу видеть». Я сегодня думаю, что мы помолимся и скажем Богу тоже это желание: «Господи, открой глаза, чтобы нам увидеть, в какое время мы живем». Вы знаете, в церкви Восточного побережья, и не только Восточного побережья, в молитве сегодня о нашем съезде ожидают, молятся и ожидают. Молодежь, а вы ожидаете, что Божье посещение будет в эти дни? Только сердцем. Мы ждем. Мы зовем Господа и ждем Его. Вот интересно, немножко об открытых глазах. Помните, царь Винодад, сирийский царь, он войска ночью бросил к Дафаиму, городу, и сирияне окружили город Дафаим. Конница и колесницы окружили город Дафаим. Внезапно. Вот рассчитано оно было на внезапность. Вы знаете, с какой целью сирияне окружили Дафаим? Там пророк был. Царю донесли сначала, он не поверил, что есть пророк, который разгадывает его военные планы. На расстоянии может видеть. Такое имеет, такую способность имеет видеть на расстоянии. Он разгадывает планы, он не поверил, потом убедился, что точно так происходит. Его планы, его тайные планы военные разгадывает пророк в Израиле. И он бросает, узнав, что он в Дафаиме, бросает туда конницу, бросает туда колесницы. Они окружили Дафаим. И знаете, утром просыпается Елисей, и с ним Гиезий, его помощник. И помощник, когда увидел сириян, которые город окружили, он в панике бросается к пророку и говорит: «Увы, господин мой, проспали. Вечером нужно было уходить нам». А пророк спокоен. Он знал, что это будет. Он мог бы вечером, конечно, уйти из Дафаима. Но, знаете, он молится тогда, видя панику в сердце своего сотрудника. Он к Богу обращается и вот говорит эту просьбу и молитву. Кто помнит, что он говорит? Он говорит: «Господи, открой ему глаза». И когда Гиези вдруг, Бог открывает по молитве пророка глаза Гиези, и он видит эту картину, представляете, это не нарисованная на экране телевизора вот эти огненные колесницы. Он наяву видит, что весь город, гора, которая около города, над горою огненные колесницы с ангелами Божьими, воинством Божьим, контролируют всю ситуацию. И город, и колесницы сирийские. И он тогда, знаете, такое впечатление, я не могу это рассказать, какое произвело это видение, или что он увидел на Гиезию. Когда Бог открывает наши глаза, вы знаете, мы не можем быть равнодушны. Мы можем плакать, можем умиляться, можем сокрушаться, можем просто в восторг приходить. Но когда Бог открывает глаза, человек не может быть равнодушным. А еще дальше там написано, вот когда Елисей эти все войска, эти колесницы и конницу увел за собой вглубь страны, и потом, когда сирияне оказались окруженные израильтянами, Елисей помолился: «Господи, им глаза открой». И когда Бог открыл глаза этих людей, сириян, они увидели, что они в общем-то, пойманы. И царь израильский говорит: о, как хорошо, что ты их привел сюда, мы их сейчас всех, ну, по-нашему, поубиваем. А он говорит: нет, тебе тоже надо открыть глаза. Тебе тоже открыть надо глаза, чтобы твои глаза были открыты. Ты же их сюда не мечом и копьем привел. Твои глаза должны быть открыты тоже. Так больше того, знаете, покорми их, напои их, отпусти их с миром. И так он и сделал. Царь израильский так и сделал. Напоил, накормил, отпустил с миром. Написано, что эти воины, которые были, они никогда уже больше не приходили в израильскую землю воевать. Когда Бог открывает глаза, даже врагам нашим открывает глаза. Через нашу жизнь, через наше поведение, вот даже наши, кто нам делает больно, и если их глаза открыты, они к нам по-другому относятся. Да и мы к ним по-другому, если глаза и сердце наше открыто. Давид молится: Господи, я хочу, чтобы мои глаза, они открыты были. История, короткая история, я ее вспоминал однажды, люблю вспоминать, и потом перейдем к проекту «Время верить», вот о миссионерском служении, видеоматериал посмотрим, но сначала еще одну историю евангельскую теперь, историю из Евангелия. Христос однажды рассказал, эту историю хорошо знает молодежь, но вот просто посмотреть, просто увидеть, как будто это здесь происходит. Из Иерусалима в Иерихон шел человек. Знаете, торопился куда-то, видно, какие-то тоже были дела, как у нас на каждый день хватало проблем и в то время, в прошлом. Он шел, что-то хотел успеть сделать, и вдруг ужасная остановка на этой дороге. Его встретили разбойники, они не просто его ограбили, они не просто его раздели, они его избили так, что бросили умирать на дороге в крови лежащего. А встать силы уже не было. Чтобы подняться и идти дальше, уже не мог. Вот такая вот ужасная, неожиданная остановка на дороге. И он лежал в крови, умирая. Знаете, когда жизнь подходит к заключению, к финишной черте, мы начинаем больше ее ценить. Так вот, он, лежащий в крови на дороге, вдруг услышал, что кто-то приближается, идет кто-то. Когда глаза открыл, посмотрел, точно идет человек, храмовый работник, наш идет человек. И он подумал, точно этот поможет, потому что это священник, который с Богом имеет общение. Но тот, написано, Христос сказал, прошел, даже не остановился, даже не нагнулся, чтобы какое-то последнее, может быть, желание у него спросить. Просто спросить, что-то передать, может быть. Ничего. Просто прошел мимо. Знаете, знакомство с Северо-Западом мы начали с Мурманской области. Я проехал, курируя группы, а их в этом году было 22 команды, работали на большой территории вот северо-западного края России, край, который бедный церквами, малочисленный. На всю Карелию только 8 человек верующих наших. Нет церквей, нет верующих, нет молодежи. И российское руководство предложило нам вот оказать помощь в евангелизационной работе в северо-западном регионе России. Мурманская, Архангельская области, Карелия, Коми, Вологодская, Псковская области. Наша молодежь 46 мест. 46 мест, городов и поселков охватило Евангелием. Знаете, детские, молодежные лагеря, площадки детские, дома детские, палаточные, уличные евангелизации. Я наблюдал и смотрел, восторгался, когда молодежь... Знаете, они думали, россияне, что приедут с Америки молодежь, будут спать в гостиницах, кушать в ресторане, а наши спали и мерзли в палатках, коровниках, кушали хлеб и много ели хлеба. Они просто произвели впечатление, когда узнали об этом больше в России, впечатление произвели своей работой, когда не только яговисты, не только там... мормоны могут ходить из дома в дом с Евангелием в руках. Наша молодежь, христиане, баптисты могут ходить, проповедовать Евангелие, молиться, петь и раздавать Евангелие. Я привез много примеров. Я некоторые люблю вспоминать, говорить. Знаете, я в Мурманск, знаете, когда побудешь немножко больше вот в тех, в том холодном, нищем крае, ну, привыкаешь. Неделю, две, три привыкаешь. Но когда вначале, вот, посмотрите видеоматериал, церковь поместная в Мурманске, там, ну, как свалка, что ли, кормила бомжей. И люди с утра уже стояли в очереди, десятки человек стояли, чтобы получить тарелку каши и пару кусков хлеба. И их кормили, все ожидали, когда в тарелку разовую положат, там пару половников каши и пару кусков хлеба дадут. И я смотрел, я должен был этим людям проповедовать, и не мог. Вот комок подошел к горлу, не могу, и все думаю, Господи, чем я лучше этих людей, что они вот так вот в таком положении находятся. Некоторые неожиданно попадают вот за борт нормальной человеческой жизни. Подошел к человеку, он стоял на костылях, гипсе, нога, интеллигентный, и тоже за тарелкой каши. Я говорю, что с ногой? Он говорит, ну, несчастный случай, раздробила ногу, без работы остался, и думаю, что надолго. Он ни о чем не просил, но его взгляд, его просто, если бы глаза вы могли его увидеть, они просто кричали от отчаяния. Я сегодня не только хочу говорить, чтобы мы там в Магадан, Мурманск, Архангельск, туда, ну, могли рядом, просто рядом, вот кто живет с нами, кто находится с нами, вот просто открыть то, кто, с кем мы живем. У него есть радости, у него есть переживания, чтобы это все видеть. Христос посмотрел на людей и говорит, ну, вы глаза имеете, а вот видеть не можете. Имея глаза, не видите. Вы знаете, я не знаю, что творилось в душе этого человека, который лежал, умирая на дороге, в крови, увидел священника, который просто прошел мимо. Обычно люди оправдываются и говорят так, всем не поможешь. Точно, всем не поможешь. Но вот того, кого тебе Бог послал в жизни и показал, открывая глаза, что можешь это сделать, знаете, вот за это будет спрашивать. Всем не поможешь. Он прошел мимо, даже не остановился. Дальше вы знаете историю. Он еще был живой. Он еще лежал, он был живой. Знаете, и вдруг почувствовал, что кто-то, остановившись, его рассматривает. Это был левит, тоже храмовый работник. Он смотрел, и левит убедился и точно понял, что лежащий на дороге человек, избитый в крови, точно живой. Он постоял, посмотрел на лежащего, но ни о чем не спросил, не наклонился, не спросил ни о чем, просто пошел дальше. Может, в жалости было в сердце, что так получилось с этим человеком, но настоящее сострадание проявляется на деле, мои дорогие. Заканчивалась конференция вот этим летом, когда все группы съехались в Питере, и там была побудительная конференция, молодежь звали к служению. И вот на этой встрече, на этой конференции мне понравился пример один. Я его приводил уже несколько раз, но здесь, я думаю, что не все знают о нем. Неписанный закон митрополитена. Один пастор говорил об этом неписанном законе митрополитена, и он для молодежи Питера говорил. Это миллионный город, который хорошо знает, что такое митрополитен. Это поезд, который под землей... Вот передвигаться может быстро, скоростной поезд подземный. Я думаю, вы тоже это знаете. И он говорит, представьте себе, он к молодежи питерской обращался на конференции, побуждая их к служению миссионерскому. Он говорит, есть закон, не писанный для митрополитена. Вы вот встаете утром, собираетесь, умываетесь, толкаетесь в автобусе или в троллейбусе, торопитесь, чтобы успеть на учебу и на работу. И, знаете, подъезжаете к самой живой части города многомиллионного, это метро. И потом по эскалатору там сотни людей спускаются, вы вместе с ними спускаетесь под землю, потом стараетесь быть ближе к двери подходящего электропоезда, и вот когда открывается дверь, вы туда заходите. Я к харистам, только к харистам обращаюсь. Как вы думаете, когда у вас получилось так вместе с толпой зайти в этот электровагон, в электропоезда, какое первое желание? Правильно, сестры вот это знают. Братья вам подскажут, если вы не знаете. Сесть. А вот догадайтесь, какое второе желание? Когда вот вы потолкались, когда сели уже в электропоезде, в вагоне. Какое второе желание? А? Ну, только громче. Выйти. Не, ну выйдите, вам, если что, помогут в крайнем случае. Ну, второе, понимаете, там помогут, если только... Какое второе желание? Подождите, я сказал, сюда обращаюсь. Какое второе желание? Сестры, ну давайте. Не надо. Не надо. Бабушку он хочет посадить. Глаза закрыть. Глаза закрыть. Чтоб бабушка не села, наоборот. Когда закроешь глаза, рядом стоящий дедушка, стоящая бабушка, беременная женщина, вам все равно, вы ее не видите, вы закрыли глаза. Так удобно. Никто не спросит. Нет ответственности. Потому что когда, если вдруг откроешь глаза, тебе нужно будет встать и бабушку посадить. Лучше не открывать глаза. Вот это принципы последнего времени. Закрыть глаза, ничего не видеть, нигде не участвовать, спросу меньше, ответственности меньше, ничего не вижу. Он не захотел увидеть, как священник, так и левит, они не захотели увидеть того человека, его боль. Он умирал, в мучениях умирал. Они не захотели увидеть душу бессмертную. Они прошли мимо. Вы на материале видео увидите, в этом году жребий нам выпал работать, посетить детей подвалов. Дети бомжи. Вот здесь братья, вот Андрей, руководитель музыкального коллектива. И мы вместе, он сам врач. Я его специально взял туда, чтобы там он как врач был. Мы туда там пробирались в это подземелье. И второй Андрей, здесь Агапов тоже. Вот мы вместе пробирались туда, в эти подземелья, лезли туда с трудом. Там мне помогали, иначе я туда не смог бы. Братья помогали, чтобы дети подвалов, по каким-то разным причинам оказавшиеся без дома, даже не в детдоме, они живут, они днем спят, ночью выходят в город, чтобы их не знали там, где они собираются. И вот туда, к этим детям подвалов, мы когда зашли, они, знаете, были очень недовольны, что их все-таки привели туда, нас привели туда к ним. И они не хотели вообще сразу общаться, пока не узнали, что среди нас есть врач. И когда узнали, что есть врач, картина поменялась, у Андрея начали спрашивать тогда многое, жалуясь, то печень, то почки. Вот, то показывали гнойные раны на теле, совета просили. Так вот, когда мы уходили, там я беседовал с руководителем этих детей, подросток. Я с ним беседовал, говорю, у него тоже проблема какая-то, то ли с печенью, то ли с почками, не помню. Большая проблема. Я говорю, знаешь, что может помочь? Он говорит, знаю, Бог. Евангелие у него есть. Я говорю, ты здесь будь служителем для этих детей. Ты им проповедуй. Сюда не попадет ни священник, ни милиционер. Ты им проповедуй. Тебе Бог поможет, и им тоже поможет Бог. Так вот, когда мы уходили оттуда, он сказал тогда, скажите, а правда, что в Америке кризис большой? Я посмотрел на него, вот ту обстановку, несколько секунд или минут вы сможете посмотреть, в какой ужасной обстановке живут эти детвора. Я подумал, точно, кризис есть, только духовный. Мы продолжаем дальше и дальше. Америка продолжает. И мы вместе с страной, в которую переехали, все дальше и дальше. От Бога уходит Америка. Вот это кризис. Страшный кризис. Знаете, он почувствовал, он еще живой был, он почувствовал, что кто-то раны ему перевязывает. И засохшую кровь, и засохшие раны вливает туда елей и вино, смягчая раны, чтобы больно сильно не было. Кто он, этот человек? Мы не знаем его имени даже. Но этот человек с открытым сердцем, с открытой душою, с открытыми глазами. Он не прошел мимо вот того горя, в который попал его ближний из другой даже нации. Этим летом я говорил, что 22 команды готовились, переживали, молились, собирались. Я говорил на совещании в России служителей, молодежь этим жила почти год. Мыли машины, лепили пельмени, молились, переживали, проводили конференции. Этим жили, к этому готовились. Если вы этим жить не будете, а просто как разово вам приехали помочь, и на этом все закончилось, наши этим год живут, собирая деньги на дорогу, молясь, постясь, переживая. Вот у меня здесь есть письмо информации о следующем годе. Мы готовим 30 команд. Зимние сейчас едут команды, я их не считаю, около 10 команд. А 30 команд готовим мы для проекта «Время верить» не только северо-западного региона. 6 ноября собрались в Сиэтле при Альянсе. Есть комитет миссионерский, мы там говорили, поступили предложения о работе, которая была совершена в северо-западном регионе, услышали белорусское братство и Средней Азии. И они попросили нам тоже пришлите молодежь, чтобы они наших немножко тоже зашевелили. И решение было точно послать, точно подготовить. Поэтому с января месяца начнутся подготовки. Здесь вся информация, даже по интернету можно выйти на Юрия Сенченко, который имеет прекрасный материал готовить людей, как приводить людей ко Христу. На столе вот здесь возьмете, во-первых, там есть анкеты заполнить, если вы желаете поехать в одной из групп, то ли на север России, на северо-запад, то ли в Белоруссию, то ли в Среднюю Азию. Много, я верю, много молодежи отзовется и будет ехать и в этом году, несмотря на кризис. Так вот, если можно, высветите западный, северо-западный регион, брат Николай Лисицын, и вся информация есть там на столе, вы можете связаться, а где можете высветить? Да. Увидеть телефоны, мейлы. И по Средней Азии, вот за это будет сейчас Андрей Агапов говорить немного. Вы знаете его, можете к нему обратиться о формировании групп. И о Белоруссии. Анатолий Кушнарь, он здесь. Анатолий здесь, Мейн. Не приехали еще, он будет за Белоруссию группы формировать на Белоруссию. И такая еще информация сразу с кафедры. Оформление визных документов до 15 марта, чтобы вы знали, это надо заниматься уже как можно раньше. И формирование группы, покупка билетов до 1 мая. Поэтому времени немножко осталось. Ну что еще скажу, прежде чем Андрей выйдет, и потом мы посмотрим видеоматериал. Я когда объявляю в церквах, вызывает это улыбку. Для севера мы ищем 6 семей, которые переехали туда на 5 лет. 6 новых церквей. Рассказывали на Альянсе, пример мне он тронул, в Туву, там, где практически нет цивилизации, переехала семья. Знаете, и корреспонденты заинтересовались, почему в такую глушь приехала христианская семья. А они сказали корреспондентам очень просто. Мы прожили 30 лет, и они прошли очень быстро. И мы поняли, что другие 30 лет тоже быстро пройдут. Поэтому решили их посвятить Богу. Мы продолжаем работу в Мексике. Я ищу две палатки, 250-300 мест. Молодежь, кто знает, где можно взять недорого две палатки, мы купим, чтобы продолжать работу дальше в Мексике. Поэтому вот сейчас еще немножко услышите информацию по Средней Азии. Я, даст Бог, если в январе буду в Белоруссии встречаться с руководством белорусских церквей, и потом информацию по мейлу вы получите, кто интересуется Белоруссией. Ну а прежде чем мы посмотрим видеоматериал, Андрей Николаевич, пожалуйста, зови всех в Среднюю Азию.
Салам алейкум. Не только шалом понимает, салам алейкум тоже. Друзья, прежде чем уйти в Среднюю Азию, Михаил Андреевич попросил, может быть, чуть-чуть я расскажу один пример, который случился с нами, когда мы были в этом проекте «Время верить». Сегодня люди нуждаются там, нуждаются не только дети-сироты, нуждается народ услышать Слово Божье, увидеть тех людей, которые истинно верят Господу, те, которые своей всем сердцем, всей своей душой служат Богу. И народ, они хотят видеть таких людей. Когда заканчивалась наша уже поездка. И в день, когда мы выезжали из Питера, мы поехали посмотреть на самое высокое здание, которое было в Питере, и возвращались назад. Мы хотели покушать, уже сильно хотели покушать, и я люблю покушать. Но проходим одну столовую, а мой племянник ведет нас. Нет, дядя Андрей, мы пойдем в другую. Ведет, проходим другую. Я ему уже говорю, ну слушай, Армен, его так зовут, и вот, пойдем покушаем. Нет, дядя Андрей, пойдемте дальше. У нас уже ноги устали, мы шли где-то час-полтора пешком, и сестры устали тоже. Я хотел, наверное, кушать больше, чем они, и я больше вроде бы за них переживаю, и сам ему комплейнс высказывал, пойдем, но он никак не хотел, говорит, нет, я вас поведу в другое место. Когда мы пришли, это было наподобие нашего молла, и там такое место, вот открытое, может, примерно как вот эта церковь, где стояли много столиков. Когда мы туда пришли, я пошел, увидел сразу, что я хочу, набрал побольше, чтобы хорошо покушать, и взял весь этот свой поднос, на котором была еда, и поставил на столик. Вдруг я увидел, написано «суши-бар». Я поспешил туда заказать суши, хотя бы один ролл, соскучился. И когда я пришел назад, то этого разноса, на котором была моя еда, его не было. Я так удивленно, у вас когда-нибудь воровали еду? Нет, у меня своровали, первый раз в жизни. И когда я глянул, нету, я думал, наверное, сестры пошутили, пошел к ним, говорю, сестры, где моя еда? Они говорят, не знаем. Я начал спрашивать других, вы не видели мою еду, не знаем, столики так стояли. Я подхожу к людям, спрашиваю, вы не видели мою еду? Ну, так спрашиваю, вы не видели? Нет, не видели. Я вот здесь поставил еду, только что буквально несколько, я был в шоке. И мне уже не хотелось мои суши кушать, я забыл. И вдруг мне показывают, один парень сидит и как-то из-под лобья показывает на одного парнишку сидящего. Когда я посмотрел, я сначала так глянул на него, и я не придал значения, потом они мне говорят, вон там твоя еда. И я начал подходить ближе, и я увидел, как раз то, что я купил, оно, он уже суп доедал. И я, знаете, я так спросил его, ты голодный? И видно, что ему было стыдно, видно, что он не хотел этого делать, но он кушал и просто покачал головой. Я пошел, я опять себе взял еды, и забрал свои суши, мы сели, сидели, рассуждали. Я еще находился в таком немножко шоке. И потом думаю, дай-ка я к нему еще раз подойду. Может, ему еще хочется покушать. И когда я подошел к нему, то от него был тот же запах, что мы почувствовали, когда мы ходили в подвал к детям. Мы туда не раз ходили. И там есть люди, которые иногда возят туда еду. Вы знаете, у меня все внутри оборвалось. Я понял, что это тот ребенок, который нуждается в куске хлеба. Это тот человек, который Бог нас привел туда, на то место, чтобы, может, накормить его. Я думаю, что не только для того, чтобы накормить его. С тех пор, как мы оттуда уехали, я каждый день за него молюсь. И в день, и не только один раз, а по несколько раз. Я хотел бы, чтобы вы тоже, может, молились за этого парня. Я не знаю, как его зовут. Я подошел ему, дал телефоны, если ему будет трудно. Но я хотел бы, чтобы наше сердце, как дядь Миша сказал, и было открыто, открыто для того, чтобы идти и помогать людям. Братство Казахстана попросило, чтобы мы помогли им с молодежью. И сегодня обращение это к вам. К вам о том, чтобы, может быть, сегодня вы начали помолились и спросили Господа, Господа, а может быть, мне сегодня нужно поехать туда? Я знаю, что очень много групп ездит во все страны, именно СНГ. Я знаю, что у вас уже, может быть, есть планы, но сегодня братство Казахстана, Киргизстана, Азии, я бы так сказал, нуждается в нашей помощи, в помощи, в поддержке в церкви. Вы знаете, я вам только короткую статистику приведу. На 1 января 1991 года в Казахстане насчитывалось 134 мусульманских мечети. На сегодняшний день там около 2000 мусульманских мечетей. Один из руководителей парламента заявил, что сейчас в Казахстане только обратились в ислам 50 тысяч русского населения. Вы представляете, 50 тысяч. Он также заявил, что в последнем году ислам приняли 9 евреев. И ккажется, как это так? Как это может быть? Это сегодня реальные цифры. Это то, что сегодня происходит. Если раньше насчитывалось только 134 или, может быть, около 200-250 мест, где собирались мусульмане, то на сегодняшний день более 5000 мест, где они собираются. И в стране они, их миссионеры, исламские миссионеры, трудятся очень активно. Сегодня в Средней Азии хотят создать мечеть, построить мечеть на 150 тысяч человек. Это в Таджикистане. Вы представляете? И это увеличивается. На сегодняшний день в Киргизии, а в Таджикистане остался 1% только белого населения. 1%. Сегодня люди оттуда уезжают, и братство, они просят, чтобы мы сегодня, молодые, могли поехать туда и поддержать малые церкви, тех, которые сегодня нуждаются в поддержке. Очень многие оттуда выехали, и те, которые остались, их очень мало посещают. Братья посещают по 5-6 церквей, распределили, чтобы преподавать преломление. И они сегодня обращаются к нам и просят, пожалуйста, приедьте. Примерно 20-25 групп просят, чтобы приехали. И на сегодняшний день я хочу сказать, что они там тоже трудятся. Они стараются, и у них тоже проходят миссионерские конференции, но не хватает сил. Они просят, приедьте, помогите, зажгите. И вы помните историю в Священном Писании, когда Мардохей пришел к Есфире, и она начала говорить, что нет, царь говорит нам о том, повеление такое, что если кто-то придет к царю, то он может быть убитым. Если царь не прострет скипетр свой, человек может быть убитым. Тогда Мардохей сказал Есфире такие слова. А не для этого ли, может быть, часа ты сегодня находишься на царском месте? Я хотел бы вам задать, дорогие друзья, вопрос и спросить вас. Не для этого ли времени, чтобы мы, наша молодежь христианская, сегодня собрались и могли поехать туда и проповедовать, и говорить людям о Боге, поддерживать семьи, поддерживать церкви, чтобы дело Божье, оно продвигалось. Духа Господнего не угашайте, Библия говорит. Если Бог будет стучаться в ваше сердце, и у вас будет расположение поехать в Азию, то да благословит вас Господь. Я хотел бы еще вам такое пожелание сказать. Это сделали братья и сестры в Казахстане. Вы сегодня познали Господа. Вы сегодня верите в Спасителя Иисуса Христа. Вы имеете надежду, вы имеете жизнь вечную. И у них такая программа, они говорят, если вы имеете это, то сделайте 1+1. Расскажите хотя бы одному человеку о Христе. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли помолиться сегодня, чтобы мы могли открыть сердце пред Богом и сказать, Господи, а что повелишь Ты мне делать? Когда-то 19 лет назад, 18 лет назад я выехал с Узбекистана. С тех пор я всего лишь один раз побывал именно в поездке для того, чтобы там послужить Господу. Вторая моя поездка была как бы по бизнесу, и прошло уже 16 лет с тех пор, как я там не был. И вот сегодня опять Бог обращается и ко мне лично, и я хотел бы, может быть, сказать и к вам. Я был в Белоруссии, был в России, и Я хотел бы вас пригласить на следующий год поехать не только в Россию, Белоруссию, Украину или Молдову, может, кто-то в Африку едет, но и в Среднюю Азию. Да благословит вас Господь. Аминь.